Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья. Утро доброе, кому доброе, кому не очень. За понедельника «Верю, не верю» передача. У нас долгожданный для меня гость, пастор церкви, Церковь Божия, Валерий Гледачук. Приветствую вас, дорогой друг и брат. Почему? Мы хоть и улыбаемся, но передача у нас сегодня будет на грустную тему. Почему человек никогда не будет счастлив? Почему человек никогда не будет счастлив? Так она называется. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте эту трансляцию. Естественно, выражайте свое мнение, почему человек никогда не будет счастлив, а может, наоборот, поспорьте с нами. Ну и, конечно, помните о том, что у нас в описании есть две ссылки. Сегодня только одна ссылка в описании. Ссылка для ваших финансовых пожертвований для проекта «Верю, не верю». И напоминаю о том, что он существует только на ваши донаты, на ваши благотворительные пожертвования. И только, да, благодаря этим пожертвованиям мы существуем. Также вы видите телефон доверия 8-800-333-1706. Если вам плохо, тоскливо, грустно, если вы несчастливы, можете позвонить по этому номеру телефона до 8 вечера включительно и получить помощь и поддержку от наших психологов, консультантов, душепопечителей совершенно, абсолютно бесплатно. Поехали! Валерий, вы счастливы? Хочется спросить.
Давайте тогда определим, что вы имеете в виду.
Да, и вот прежде чем, это очень правильный подход, я тут тоже делаю лайки, репосты, поэтому вы не обращайте внимания, что я смотрю вниз. Да, ведь нам нужно определить сначала дефиниции, да, наши термины. Все люди знают слово «счастье», все его произносят, все что-то имеют в виду под этим словом. Что же имеет в виду Валерий Гайдачук под этим словом «счастье»?
Ну, для меня, наверное, счастье – это как христианина, это единение с Богом, осознание того, кто ты и что ты делаешь в этом мире. То есть вот такое счастье, трудно, наверное, описать, ну, некой внутренней гармонии, которая должна, на мой взгляд, присутствовать в жизни человека.
Знаете, я давно заметил, что христиане приватизируют все на свете, они приватизируют любовь, считая, что только они могут быть любвеобильны и правильно любить, и правильно знают, что такое любовь, что такое свобода и все прочее. Обычно решили, как христиане, приватизировать и слово «счастье», да?
Почему нет? Я говорю, вопрос был, что такое счастье в понимании Валерия Гайдачука. Я говорю, счастье в моем понимании – это внутренняя некая гармония, соединение. Ну, в принципе, счастье – это взаимоотношения, гармония во взаимоотношениях, давайте так. Вопрос, с кем? Так как мы люди социальные, то чтобы испытывать счастье, это внутренняя гармония, допустим, с вами, да, то есть, что мы не ругаемся.
Надеюсь,
мы,
у нас есть внутренняя гармония.
Нет, у нас здесь не будет в эфире мордобоя, да. Ну, может быть, только словесный какой-то, да. И, соответственно, с своим творцом, да, то есть, вот внутренняя гармония, соединение. Поэтому здесь, как бы вы уже заявили, почему человек никогда не будет счастлив. Библия говорит, что человек может быть счастлив уже прямо сейчас.
Да, очень интересное заявление. Но вот у нас тоже в комментариях понеслось, прям неожиданно их много стало. Что, прям никогда, спрашивает один человек. Думаю, нет таких людей, которые никогда бы не чувствовали себя счастливыми. Ну и так далее, и так далее. Без Христа счастье неполноценно. Счастье в том, когда близкие счастливы, ближние, счастье – это вообще неземная тема, ну и так далее. Слушайте, ну, на самом-то деле, я с вами готов тут же поспорить, может, все-таки до мордобой дойдем, может быть.
Я думаю, сделаем контент.
Зато просмотры как бы поднимутся.
Два пастора побились.
В прямом эфире дерутся друг с другом, это будет прекрасно. Слушайте, ну хорошо. Можем ли мы сказать, что христианское понимание счастья, там, или, может, библейское, не знаю, как вам угоднее, как правильно, на ваш взгляд, говорить?
Оно, думаю, так и так будет. Это одно и то же, наверное,
должно быть. Знаете, есть тема не нашего эфира, конечно, есть церковь, которая называется библейским. Да, вот библейская церковь такая. Да, да. Это как будто бы такая претензия на исключительную библейскость какую-то. Да,
ну, сектантским душком отдает.
Отдает, да. И можно ли сказать, что библейское понимание счастья и счастье, которое имеют в виду или смысл, который вкладывает человек, скажем так, не будем говорить неверующий, не воцерковленный, да? Это очень и очень разные вещи.
Ну, я думаю, вряд ли это такие уж совсем разные вещи, да, то есть каждый человек, он же осмысливает счастье не по дефинициям, которые мы сейчас здесь пытаемся как-то вербализировать, облачить наши идеи и ощущения в некие словесные конструкции.
Мне уже стало скучно.
Счастье человека, он в основном ощущает. Да? Mm-hmm. То есть, вот я счастлив или несчастлив. То есть, и ты спросишь человека, ты счастлив? Он может, условно говоря, 100 грамм на грудь принять и вполне искренне тебе говорить о том, что он достаточно в данный момент испытывает хорошее счастье. Счастливое, там, купил новые, там, я не знаю, кроссовки, машину или еще чего-то.
Или удачно подрезать Валерия Гордычука на дороге.
Ну, для кого-то, может быть, и это, да, вот я сделал кого-то, да, я там пробился по голове у кого-то. Вот человек может испытывать и такие вот ощущения. Но тут вопрос в том, что, ну, мы не говорим о том, что чувство внутреннего удовлетворения с точки зрения христианства равно счастье. Угу. То есть ты можешь испытывать удовлетворение, кайф, эйфорию и так дальше, но с библейской точки зрения ты несчастный. Как в Откровении есть такое место, Иисус обращается к одной из церквей Лаодикийской, угу. И он говорит людям, которые так присытились, у них все есть, в принципе, у них есть все предпосылки, как бы сегодня психологи сказали, у них все основные потребности удовлетворены, они могут сейчас уже пребывать в неком таком состоянии блаженства, умиротворения, но именно это состояние, оно и противно Богу. И Иисус говорит, ты не холоден, не горячий, я выплюну тебя из уст моих. Угу. И он говорит, ты думаешь, что ты богат, но ты беден и нищ, ты несчастный, грубо говоря. То есть, он обращается это к церкви. То есть, обращается к христианской церкви и говорит, ребята, вы думаете, что вы счастливые, но вы несчастны. Вопрос в чем? Почему?
Слушайте, но разве это уже не противоречит, то, о чем вы говорите, тому, что вы сказали чуть выше, да, чуть ранее? Если вы говорите, что счастье, я сейчас не спорю, не пререкаюсь, просто
нет,
я
опираюсь на ваши
слова. Да. Если вы говорите, что счастье – это чувство внутренней удовлетворенности,
нет.
То, по большому счету, мне вообще плевать, что вы по этому поводу думаете. Если я считаю себя счастливым…
Уже, Владислав, это называется подмена моих слов. Я не говорю, что… Не сказал даже, я думаю, потом мы эфир просмотрим, что счастье – это чувство внутреннего удовлетворения. Я сказал, это гармония взаимоотношений с Богом и с человеком. Здесь церковь, она Лаодикийская, если давайте вот это уже пример библейский, его рассмотрим, то мы увидим, что Христос как раз там за дверьми находится. И он говорит, все стою и стучу в церковь, кто услышит и отворит, я приду, буду вечерить. И вот это и есть счастье. То есть, счастье, когда мы вот, вечерием, когда мы общаемся с Богом, когда мы общаемся друг с другом на более глубинном уровне, чем просто какие-то обряды, ну, какая-то механика такая вот фарисейская.
Ну, то есть, вы, получается, выводите, как бы это по-русски сказать, мне утро в понедельник плохо работает. Обычно слово «счастье» все-таки под ним подразумевает то, что испытываю я сам, да? Вот я испытываю вот это самое счастье, удовлетворение или нет? Вы же говорите о том, что кто-то снаружи, ну, в данном случае это Христос, да? Кто-то снаружи должен назначить меня счастливым или нет. Угу. Так получается?
В принципе, это, давайте даже если уберем Библию и христианство, то сегодняшние психологи, да, допустим, которые в том числе и эволюционисты, которые рассматривают человека как, так сказать, продвинутую версию обезьяны, они, в принципе, тоже с этим тезисом не будут спорить, потому что они скажут, без социума, без взаимоотношений с ближними человек все равно не может испытывать, даже чувствовать некую даже простую удовлетворенность. Поэтому все мы хотим некого признания, чтобы нас любили, хвалили, одобряли. И даже то, что человек там пытается заработать какие-то деньги, если ты его спросишь, зачем тебе там крутая тачка и так дальше, то в принципе, по-честному, человек скажет, мне это нужно, чтобы другие люди меня там похвалили, сделали какой-то одобрительные жесты, реверансы в мой адрес. То есть все равно вот мне нужен кто-то для того, чтобы я испытывал это счастье.
Тут я тоже могу поспорить, у нас прекраснейший комментарий Петр Романов оставил, не могу его не прочитать. Абсолютно вся религия навязана сатаной, и главным его проводником, антихристом, является Саул из Тарса, самозванный апостол Павел. Вот я немножко не по теме, но, может быть, как-то вы прокомментируете.
А это надо комментировать? Не
знаю. Самое интересное, что сатана ведь тоже является термином исключительно религиозным. Получается, что то слово, которое употребил Петр Романов, сатана, тоже было навязано сатаной. Какая-то вот такая вот неувязочка будет.
Мне кажется, иногда сатана маскируется.
Под Петра Романова или под кого-то еще. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Петр Романов, вам огромнейший привет. Я люблю, когда вы пишете комментарии. Пишите их и дальше. Каждый ваш комментарий.
Что-то личное там.
Нет, каждый комментарий, который оставляют люди, он повышает нашу трансляцию.
В любом случае, да.
Поэтому чем больше людей оставляют комментарии, тем больше.
Даже если сатана оставляет, тоже хорошо.
Это нам да, это хорошо. Валерий Гайдачук оценил вашу трансляцию, как это он успел это сделать.
Я присутствую в духе в разных ипостасях.
Я понял. Ну, Валерий Гайдачуку тоже большой огромный привет, который поставил сейчас лайк. Друзья, кто не знает Валерия Гайдачука, он является пастором церкви, которая называется Церковь Божия. Как вы знаете и где, если кто-то хочет вас посетить?
Ну, значит, мы собираемся по субботам в 18 часов в Ленинской 113. Так что милости просим.
У вас есть группа ВКонтакте где-то еще?
Да, у нас есть группа Церковь Божия Санкт-Петербург. Так что, если желаете, вот, можете присоединяться. Там тоже у нас есть вещание.
Тоже какая-то такая претензия на исключительность. Да? Вот у вас называется Церковь Божия, как будто бы все остальные не Божьи.
Да, да, да. Ну, на самом деле, в принципе, многие группы протестантские рождались, в том числе с претензии на исключительность. Но Церковь Божия, вот скажем, в начале там, 19-го столетия, когда пятидесятническое движение организовывалось, то, в принципе, Церковь Божия, что, ну, читая историю, не претендовала на исключительность, готова была дать руку общению. В принципе, сначала просто любому человеку, который принимает Новый Завет и верит в Иисуса.
Мне вы не часто руку подтягиваете.
Но что интересно, что через какое-то время происходит так называемая институализация. То есть, когда мы начинаем обрастать какими-то традициями и уже говорим, что вход сюда, нужно вот куча каких-то еще дополнительных условий выполнить. Ну, я лично ощущаю себя очень хорошо с любыми людьми. Даже вот с баптистом прекрасно общаюсь.
Несмотря на то, что у вас на футболке написано «протест», да, как будто бы вы готовы спорить со всем, чем угодно и со всеми людьми на свете.
Это сокращенно от протестанта.
Хорошо. Друзья, лайки, репосты ставьте. Я напоминаю о том, что у нас есть телефон доверия 8-800-333-1736. Если вам хочется с кем-то поговорить, поболтать, если вы несчастливы, если у вас есть какие-то проблемы духовно-психологического характера, пожалуйста, звоните по этому номеру телефона. Это совершенно бесплатно. И, кстати, рекомендую этот номер телефона вашим невоцерковленным, неверующим друзьям, потому что мы готовы помогать с помощью нашего телефона доверия любым абсолютно людям, даже если они пятидесятники. Поехали дальше. Почему человек никогда не будет счастлив? Окей, смотрите. В самом начале вы сказали о том, что Библия якобы утверждает о том, что человек может быть счастливым. Но ваше определение собственного счастья уже подразумевает, что подавляющее большинство людей на планете Земля не являются счастливыми, потому что, собственно говоря, они не имеют этих гармоничных отношений со Христом в версии Церкви Божией.
Я думаю, давайте здесь в большей степени скажем в версии всего христианства, потому что я думаю, любая христианская церковь скажет, что именно взаимоотношения со Христом дает человеку ощущение счастья. Mm-hmm. Почему? Давайте разберемся вот тут же, почему человек не может быть счастлив. То есть, почему люди несчастны, надо разобраться, а потом, соответственно, поискать путь или доказать, почему же именно Христос или христианство предлагает какую-то модель, путь счастья, который на самом деле истинен. Да? Да.
Так почему же люди несчастливы?
А здесь, как сказал, кто это у нас, классик Толстой, Лев Николаевич, говорит, каждая семья...
Это первое в приложении Вани Карениной.
Да-да-да, говорит, что все семьи счастливы одинаково, а каждая семья несчастна по-своему. По-своему, да. Вот поэтому, если сказать, почему люди несчастны, то тут тысячи каких-то причин, но если так обобщить все, то опять же происходит оторванность, разобщенность между людьми и между Богом. Угу. То есть, когда у человека нет взаимоотношений друг с другом и нет взаимоотношений с Богом, а давайте лучше начнем с Бога, потому что, не имея взаимоотношений с Богом, очень трудно гармоничные взаимоотношения установить с Владиславом Юртом. Почему? Потому что по природе, я уже, будучи разорванным с источником любви, с Богом, у меня какая-то любовь уже такая... корыстная. Я уже хочу прийти на передачу, верю, не верю, чтобы что-то доказать, чтобы унизить Владислава, чтобы, я не знаю, утвердиться за счет Владислава. То есть я могу использовать человека, но ради того, чтобы себя как-то поднять. И думая даже, что это некая там любовь. Но на самом деле... только когда человек подключен к источнику, грубо говоря, любви, у него он черпает эту любовь, и тогда у него получается выстроить вот эти чистые взаимоотношения, бескорыстные, скажем так, бескорыстной любви с другим человеком. Почему взаимоотношения, которые не выстраивается на любви, а, допустим, на корысти, на, я не знаю, на каких-то других мотивах, они не приносят человеку счастья.
Угу. Почему?
Ну, почему?
Смотрите, вот сейчас вы навязываете свое, вот это вот, простите, христианское определение счастья и исходите из него. Но если, допустим, я лично, как человек невоцерковленный, считаю, что для меня счастье, ну, предположим, да, для меня счастье... не знаю, иметь красивую жену, предположим, да? Для меня счастье иметь хорошую машину, хорошую зарплату.
И, ну, это примитивно. Лучше сказать, более такие нормальные, адекватные большинство людей скажут так, чтобы были здоровые у него близкие, родные, да. Чтобы как-то быт был устроен. То есть, вот такие основные потребности.
Опять вы мне навязываете свое.
Нет, это общее.
Хорошо, не хорошо, пусть будет так, да. И вот смотрите. Я считаю, что для меня счастье вот в этом, да, в чем вы сказали. И вот я это имею. Я это получил, у меня близкие здоровые, у меня красивая жена, хорошая машина и прекрасная работа. Но почему-то, добившись своего, то есть наполнив свою жизнь тем, что я считаю атрибутами счастья, я все равно не чувствую этого счастья. Буквально сразу. То есть я получил, удовлетворился, получил какой-то там... заряд дофамина, порцию дофамина, а потом бах.
Серотонина там.
Да, еще. И опять все плохо там. Вот почему такое происходит?
Ну, с точки зрения, опять же, Библии и тех примеров, которых мы видим, потому что были же товарищи у нас, которые этот путь уже проделали. Допустим, если взять книгу «Экклезиаста», рекомендую для всех слушателей, зрителей, почитать все-таки эту книгу, потому что человек... ну, Соломон, в данном случае царь, он...
Первый шаг к депрессии – это прочитать книгу.
Кстати, она может вызвать реально депрессию, если ее не понять, потому что, условно говоря...
Если не дочитать.
И не дочитать до конца, потому что человек, опять же, вот то, что вы по пальцам берете, да, то есть ради чего человек говорит, я живу, от чего я буду кайфовать, от чего я буду испытывать вот это чувство удовлетворения, и там он идет этими путями, да, то есть работа, то есть профессиональная какая-то своя деятельность, достигнуть какого-то положения, вот, потом, значит, может быть, стать мудрым, познать много, прочитать много, три высших образования, вот я тогда буду счастливым, или там, как гедонизм предлагает, там, наслаждайся, бери от жизни все, или там, допустим, даже в детях, вот дети, это вот наследника, Соломон говорит, слушай, откуда ты знаешь, что твой, все, что ты заработал, передал своему отпрыску, что он вот распорядится хорошо этим, он может совершенно тебя разочарует, как это часто мы видим, и очень часто именно дети доставляют несчастье своим родителям, как мы видим, ну, я не знаю, это очень распространенно. Поэтому, в принципе, что Соломон говорит? Он говорит о том, что когда человек хорошие вещи, такие как работа, образование, дети, там, удовлетворение, какие-то наслаждения в жизни, еда, там, все Бог сотворил для наслаждения. Но когда человек ставит это как смысл своего бытия, когда он, для него эта мотивация не средство, а становится это главной целью жизни, то в конце концов он начинает испытывать то, что испытывал Соломон. Он хватается за это, он это получает, а потом говорит, как Соломон. Суета и томление духа.
Вы знаете, недавно я прочитал, ну как недавно, на самом деле уже какое-то количество лет назад, очень классную штуку. Это секрет счастья светского человека. Вот он говорит о том, что если вы считаете, что счастье заключается в обладании чем-либо, да, ну, допустим, в той же самой красивой жене, тут вот пишут уже комментарии по этому поводу, или в красивой машине, в хорошей, или, не знаю, там, в чем-то еще, то когда вы добьетесь этого, вы получите временное удовлетворение, а потом, бах, опять будет упадок, да. И на самом-то деле, чтобы быть счастливым и удовлетворенным в жизни, нужно концентрироваться не на цели конечной, а на процессе. Вот если ты, допустим, не хочешь иметь, не хочешь получить хорошую работу, а хочешь заниматься этой деятельностью, то занятие этой деятельностью, да, там, или не иметь хорошую жену.
Психологи помогу, да, так вербализировать. Психологи, там различные философы, они говорят об экзистенциальном или жизненном кризисе бытия. То есть главный вопрос: ради чего? То есть, условно говоря, до 40 лет, вот психологи как бы наблюдают, как за людьми, и говорят, что типа до 40 лет у человека, в принципе, ну, более-менее вот такие цели есть, так вот тут детский садик, образование, там, после образования найти какую-то работу, чтобы зарабатывать деньги, потом родить детей, посадить дерево, построить дом, значит, все, соцпакет есть, и уже к 50 годам вот этот кризис бытия. А ради чего это все? И что? Это все? Кнопку выключаем. И как сейчас терапию нехристианские психологи. Вот я специально слушал нехристианских психологов, которые очень популярны. Сегодня их слушают миллионы, я сказал бы, в России. Вот, такие эволюционисты. Они предлагают. И знаете, вот честно сказала психолог, женщина. Она говорит, кто счастлив, кто не испытывает кризиса бытия, знаете кто?
Кто?
Верующие люди. Это одна из категорий. Почему? Потому что смысл жизни у христианина, он вне пределов этой жизни. Угу. И, соответственно, если у тебя смысл здесь, ты его достигаешь, все, ты уже выключай кнопку, да, уже давай там заканчивайся с этой жизнью. Поэтому многие люди, так сказать, мы видим, в России заканчивают жизнь, да, вот таким русским путем, да, там, мужчины особенно, почему долго не живут? Потому что вот он работал, вышел на пенсию, все, теперь у него остается, да, вот он берет и...
Домино.
И с домином. Вот. Поэтому, ну, и она для неверующих говорит так. Говорит, что, а вы, ну, как Ницше, да, там, придумайте смысл дальше себя сами. Ну, да,
обычно у людей это семья же, дети, те же самые.
Даже психолог говорит, что это ограничено, потому что, ну, условно говоря, дети выросли, оставили тебя, дальше ты сидишь.
Внучки.
Это, ну, опять же, не у всех есть, да, там, внуки, так, не у всех, кстати, такие гармоничные взаимоотношения в семье. Вот я, честно говорю, встречаю очень многих людей, которые просто там со своими родителями даже не разговаривают, даже не звонят. нет. Поэтому говорить о том, что вот дети дадут мне счастье, наоборот, дети дают очень часто. Вот я как пастор смотрю, люди приходят в церковь как раз с очень такими разрушенными взаимоотношениями со своими детьми. Вот. Поэтому для христианина счастье, ну, почему мы испытываем это чувство счастья, удовлетворения, некой внутренней гармонии, потому что мы понимаем, что так как мы вечные, по сути, существа, скажем так, не вечные, а созданные для вечности, то, в принципе, нам нужен смысл, который будет вечным. Угу. И для нас смысл – это… Вот, он за пределами этого земного бытия.
У Леонида Филатова я вспомнил стихотворение прекрасное по поводу внучки.
А ну-ка, в понедельник стихотворение.
Я его рассказывать не буду. Он его посвятил своей внучке, которая... Он его написал стихотворение, когда был такой достаточно больным человеком, нездоровым. И он писал о том, что как его внучка его как бы буквально заставляет жить. То есть отношения с внучкой буквально его стимулирует к жизни. И выходит, если бы ее не было, то, наверное, он бы мог умереть гораздо раньше, да?
Это, кстати, распространенный такой, то есть человек находит в другом, в служении другому человеку некий смысл. И вот здесь уже, кстати, очень близко к христианству, потому что, в принципе, то, это смысл, который Христос принес, вот Рождество, да, он сам заявляет, что такое Рождество, зачем я пришел. Я пришел не для того, чтобы служили мне, но чтобы послужить другим, угу. Ну, в данном случае умереть. Но, в принципе, человеку, слава Богу, потому что Христос умер за нас, не надо уже умирать там, за другого человека, но он показывает нам пример служения. И он сказал блажение, да, само слово блажение, то есть счастье здесь, блажение да, давать, ну, не в смысле хук справа, хук слева, нежели... То есть, блажение, то есть, чувство, почему, вот вы пример хороший, почему человек начинает понимать, в чем счастье, когда он отдает, когда он потребляет, когда он других там, я не знаю, насилует вербально, физически или еще что-то, он вроде что-то хочет получить от человека, и он внутри чувствует себя мерзавцем,
опустошенным. Слушайте, это же не про перманентное счастье, да, о чем вы сказали сейчас, это просто сравнительные вещи, то есть, да, круче... Этот стих говорит о чем? Да, круче, ну, типа отдать, сделать кого-то счастливым, и от этого получить удовлетворение, чем наоборот. Но это не про перманентное счастье, не про ощущение, что вау, я счастливый человек.
Но я считаю, что это как раз о той любви. Почему вот вы сказали, почему могут ли неверующие люди испытывать счастье?
Да.
Я считаю абсолютно да, могут испытывать счастье, если они являет эту любовь, любовь Божию, которая, я верю, ну, в принципе, она доступна для каждого человека. То есть, условно говоря, не все люди могут, ну, вот мы читаем Матфея, допустим, 25 главу, будут люди, которые, мы не знаем, кто эти люди, но будут люди очень религиозные, которые пришли ко Христу, говорят, мы там какие-то обряды исполняли, мы твоим именем то-то-то-то другое делали. Он говорит, я вас, извините, друзья, не знаю. Он называет таких людей, ну, там, нехорошим метафорой, козлами, да. И с другой стороны, будут люди, которые, ну, другому человеку сделали добро, накормили, посетили, когда человеку было плохо, оказали помощь. То есть, другими словами, явили эту Божью любовь для человека. И он скажет, и самое интересное здесь, в этой истории, что это за люди, потому что...
И эти... их называть животными какими-то.
Нет, это метафора, это понятно, здесь цепляться не надо. Но почему эти люди говорят, а когда это Христос, мы твоим именем что-то такое творили? То есть, другими словами, уже можно предположить, что эти люди, ну, скажем так, не совсем так были знакомы со Христом, чтобы делать какие-то дела, ну, потому что вопрос, когда ты там уже христианин, ты знаешь, я делаю это во имя Христа. А здесь люди делают, и Христос их хвалит потом, а они говорят, мы не знали, что мы даже твоим именем делаем.
Угу. Вот Мария Пинт считает, например, я с ней, в общем-то, даже где-то соглашусь. Мария Пинт считает, что иногда и с Христом человек не может найти счастья.
Ну, здесь, опять же, я думаю, что вот этот тезис, он не совсем верен, но я думаю, что подразумевает Мария Пин с таким интересным фамилией или ником, да, то, что в христианстве действительно люди тоже очень часто не испытывают счастья. Почему? Потому что, ну вот, если взять Евангелие от Матфея, 5 главу, Нагорную проповедь, там чуть ли не 9 раз Христос говорит: блаженны, 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 блаженны. Mm-hmm. И он противопоставляет вот это блаженство фарисейству и лицемерию. И он говорит, почему фарисей, то есть религиозный человек, в том числе и христианин, может быть несчастным? Потому что он счастье свое заключает в делании каких-то обрядов механических, чтобы мотивом, чтобы показаться перед другими людьми, впечатлить тебя. Христос же разворачивает счастье внутрь человека. Он говорит, счастье не от того, что ты будешь делать, от сколько... Я, честно говоря, общался с многими пастырями даже, не только просто с простыми членами церкви. Многие пастыря несчастны. Почему ты несчастный, пастор? Люди в церковь не идут, не каются, и как бы чувствуется, что пастор сейчас должен, сокрушается о том, что люди не каются. На самом деле пастор сокрушается от того, что у него в церкви нету людей, mm-hmm. и это не дает ему какое-то чувство значимости, потому что в той соседней церкви, вот там много, там и... Пастор этой церкви чувствует так, на какой-то момент себя так уверенно. Но я интересно смотрел интервью одного пастора, епископа даже, у которого была самая большая церковь в своем городе, не буду говорить в каком, кто знает, тот знает, да. И человек впал в депрессию. Впал в депрессию, жизнь не радует, то есть человек не испытывает счастья. Почему? Я думаю, одна из причин, потому что в том числе и пастыря, в том числе и христиане, мы начинаем уже привязывать свое счастье не ко Христу. Поэтому вот с тезисом «человек со Христом», когда говорит человек, может быть несчастным, я не верю в это. Человек со Христом всегда будет счастлив, потому что он есть счастье, он есть любовь.
Это похоже на лозунг немножко.
Ну да, конечно.
А лозунги – это вещь такая, которая оторвана от жизни. Мне кажется, что все-таки человек более сложное существо. Ну да, то есть человек... Я один раз в жизни был у психиатра настоящего. Не у психолога, а именно у психиатра. Не надо,
коситься. А я думал, все-таки здесь...
Это нужно было просто посетить для одного дела. И мы с этой женщиной, она была начальником какого-то там отделения, короче, психиатрического. Мы с ней долго разговаривали. Не думаю, что она со всеми разговаривала так долго. И потом она сказала, что у вас, я вижу, идеальная саногенетическая среда. Это как раз то, о чем вы говорили выше, да, что у верующих есть что-то там, да, что их... стимулирует к жизни, да, и какой-то глубокой удовлетворенности имеет. Ну, смотрите, окей, человек пришел ко Христу, предположим. Особенно некоторые церкви, скажем так, стимулируют приход ко Христу разными там обещалками, да, ты придешь ко Христу, и все у тебя там
кучерявый, в жизни, богатый.
Да, все там в жизни сложится. Но человек приходит ко Христу, даже, может быть, не ради этих приколюх, да, и всего остального, а просто потому, что, ну, Бог его призвал к себе, он пришел. Но у него там, допустим, проблемы с женой, серьезные. Дети тоже пакостненькие, да? У него плохо на работе. Его там над ним издеваются за то, что он верующий человек. То есть он в такой... Он вроде бы ко Христу пришел, но во всем остальном его жизни он как будто бы в кислоте все равно находится, да? В токсичной среде, как сейчас принято говорить. Ну и что? Он должен убежать как бы внутрь себя ради того, чтобы найти какое-то призрачное счастье внутри себя? Но ведь жизнь-то более богатая, чем внутренний мир. Человек-то не только внутри живет, он и снаружи живет.
Да. Поэтому то, что мы можем изменить снаружи, мы меняем. То есть, другими словами, если человек испытывает неудовлетворение от того, что у него нечего там кушать или какие-то неустройства в быту, может быть, стоит ему где-то посмотреть, как он работает или работает ли он вообще. Да? Вот. Но, с другой стороны... завис. Понедельник. В чем вопрос?
Я говорю о том, что человек, даже со Христом, вполне может быть несчастлив, потому что вся его жизнь, допустим, ну, просто разрушается или уже разрушена. И видя вот эту разруху вокруг себя, он, конечно, может убежать внутрь себя, но это бегство, это такая миграция внутренняя, да? Типа, я же со Христом, его Дух Святой во мне, и вообще спасен, и поэтому я могу быть счастлив. Да нет, это вранье, ты несчастлив, ты реально несчастный человек.
Но здесь можно поспорить, потому что, опять же, у человека может быть все внешне как раз устроено, и жена, и дети, и все вроде нормально, и быт устроен, и человек все равно ощущает вот это чувство неудовлетворения, несчастья. С другой стороны, ты видишь таких, как вот, там, библейских Иосифов, у которых там все плохо в жизни, но они все равно могут испытывать внутреннее удовлетворение, даже находясь там в тюрьме или в каких-то трудных обстоятельствах. Поэтому вот призыв Петра, апостола, который обращается к христианам, и которые страдают, которых гонят, которых убивают, которых не все в шоколаде, как бы не хотели там многие проповедники Евангелия процветания, да, у христиан, особенно первых христиан, мы видим, ну, так сказать, внешне все было, ну, далеко не гармонично. Но, тем не менее, как апостол Павел говорит, нас там могут гнать, нас могут ругать, но ничто не может нас отлучить от любви Божьей во Христе. То есть, другими словами, когда я испытываю внутреннюю любовь, это и есть счастье. То есть, другими словами, если я могу любить даже этого плохого человека, даже врага, разве это не счастье? Это как раз победа над вот этой своей внутренней темнотой.
Угу. Я встречал очень большое количество людей, которые, наше любимое выражение христианское, слава Богу, да, которые встречали в своей жизни, мягко говоря, трудности, скажем так, да, какие-то.
И, скажем, отрекся.
Отрекся, да. И человек сказал такую версию, что Петр был готов какому-то одномоментному геройскому поступку, ну, пойти и там и умереть за Христа, там, да? Ну, вот. Но он не был готов вот к этому длительному, к длительной верности, да? И вот, и поэтому предал, да? И вот я к чему это? Человек может, придя ко Христу, испытывать какое-то внутреннее удовлетворение краткое. Ну, вот он пришел ко Христу, да, случилось у него это, и он бах, вау, круто. Но когда он живет вот долго, он живет долго, и у него вообще все плохо, и он болеет, и близкие не каются, и в церкви его не понимают, не принимают, такое случается, церкви разные бывают, да, и денег у него не хватает, и то, и пятое, и десятое, но как же тут можно во всей этой ситуации быть счастливым, у тебя просто не хватит заряда же. Не хватит вот этого запала, не знаю.
Ну, опять ты же, что тебя, опять же, запал, да? Что тебя зажигает, что тебя наполняет? Если меня наполняет только какие-то люди, я привязал свое счастье к этим людям. Если я привязал к каким-то обстоятельствам, к своему здоровью, к наличию определенной суммы в своем кошельке, то да. В какой-то момент мы видим, мы там не молодеем с возрастом. Там,
к сожалению.
Да, какие-то хронические болячки начинают там выскакивать. Ты понимаешь, что вот, вот то не так, это не так, там чего-то не хватает. И поэтому, в принципе, христианство – это о том, что не просто ты пришел ко Христу, и все, и счастье наступило. Христианство – это о том, что ты пришел ко Христу, вступил с Ним в взаимоотношения, а вот будешь ты испытывать счастье, то есть внутреннюю гармонию или нет, зависит от того, как ты каждый день, каждую минуту будешь с этим источником любви коммуницировать, общаться, вступать во взаимоотношения. Поэтому, потому что через какое-то время, опять же, я это на своей жизни смотрю, что мы можем уже сделать в церкви там, и проповедовать, и молиться абсолютно без Христа. У нас есть уже формы, мы можем сыграть эту роль, и от этого мы становимся несчастны. Но я убежден, что если человек имеет реальные взаимоотношения внутри своего сердца со Христом, то у него в любом случае придет вот эта гармония, любовь, радость, мир, кротость, воздержание. То он просто к этому источнику подключается, оно начинает в него вливаться. И он начинает это ощущать.
Не кажется ли вам, что счастье как некий феномен, да, как некая там семантическая, я не знаю, там единица, ну, короче, как слово, как состояние, оно переоценено, и мы слишком много уделяем своей жизненной энергии, своего времени достижению там какого-то там счастья, да, размышлению о нем, потому что я, например, честно говоря, в Библии не вижу никакого там обещания мне.
Погони за, да, счастьем, за счастьем, что приди, да, ко мне, да, там я и не вижу все, там пакет, да, соцпакет.
Вообще, то есть, если бы вы спросили меня, счастлив ли я, да, и в чем заключается мое счастье, то мое счастье, наверное, не связано с каким-то, не связано с чувством удовлетворения вообще. Да?
А с чем?
Мое счастье связано...
Поменяемся роля.
Наверное, почти что с тем же, что и у вас, да, то есть с некими взаимоотношениями со Христом.
Примазывается.
Подмазано. К пастам тебе-то, да, подмазаться. Но при этом я ведь...
Но для людей все равно, вот я хочу просто, чтобы, потому что действительно, вот то, что вы мне претензии, да, что это абстрактно, да, то есть вот мы говорим сейчас вот эти фразы, счастье от взаимоотношения со Христом, человек смотрит нас и думает, какой Христос, какое счастье, как...
О чем эти сектанты вообще,
да, говорят? То есть, ну, даже если просто сказать, счастье от взаимоотношений с Богом, для человека, вот не попробовавшего, это дико звучит, поэтому Христос не предлагал это, вот я сейчас тебе разложу по полочкам. И ты, как говорится, Бога как жабу в пробирке там препарируешь и поймешь, как это работает. Нет, это так не работает, друзья. Вот кто нас смотрит, Христос всегда предлагает, и Бог предлагает, это акт веры. Бог предлагает тебе попробовать. Идите, вот приходят ученики Иоанна к Христу, и там, где ты живешь, и так, иди посмотри, давай вместе со мной попробуй это. И поэтому мы предлагаем людям, которые приходят в церковь, не просто там, выучи вот эти доктрины, будешь счастливый, и Христос придет в твое сердце. Нет, простой акт веры. Бог существует, и Он хочет с тобой общаться в твоем сердце. Помолись, просто скажи какие-то слова, сделай шаг навстречу, Бог сделает тебе. И, о чудо, вот как мы же стали христианами, мы просто, ну так, нам бы сказали, ну, дурачки, просто поверили в какую-то идею Бога, сказали какую-то молитву, но у нас это сработало. Это мы вдруг осознали, что Бог с нами говорит в нашем сердце.
Да, но я все-таки продолжу свою мысль, да, и я все-таки утверждаю, что человек не может быть счастливым в этой жизни, да, и даже христианин. И более того, я скажу, что, на мой взгляд, если мы встречаем счастливого христианина, это на мой взгляд, подчеркиваю, да, то, скорее всего, у него что-то не в порядке с его христианством. Почему? Потому что, ну, я возьму себя просто, да, ну, там, поверил в Бога в детстве, как и вы там, да? Ну, вы же в детстве поверили в Бога, насколько я помню.
Ну, я в 14 лет, скажем.
Ну, в 11. Ну, в принципе, это детство, подростковый такой возраст, да, еще. Ну, вот, но на этом христианском пути, скажем так, я много раз падал, я много раз испытывал ощущение...
Грешник.
Да, не быть мне вашей церкви святой. Ощущение покинутости тем же самым Богом, да? Ну, правда, вот я утром просыпаюсь, у меня даже было однажды состояние, когда я чуть самоубийство не совершил, да, потому что вот Бога в моей жизни, он вдруг пропал, да, а я, вау, что делать-то, я так не привык.
Так это и как раз подтверждает, что внутренний разрыв.
Да, да, но тем не менее, смотрите, все равно в течение всей христианской жизни ты видишь себя пакостника, там, засранца, уж простите меня за мой французский, ты согрешаешь.
Это он сказал.
Да, про себя, друзья мои. Ты согрешаешь, ты против себя, против людей. Ты все равно испытываешь много-много-много неудач в этой христианской жизни. И все это не может делать тебя счастливым. Все это делает тебя несчастным на самом-то деле. Несчастным. У тебя не получается, у тебя не выходит.
Здесь вспомнил, есть вера, надежда и любовь. Три вот добродетели. Почему человек несчастный? Это обычно связано с чем? Он живет в прошлом, там негатив, там стукнули его по голове, там или еще что-то случилось, бывало. Там его обозвало, да, я знаю, да, пророческий. Ну, что-то негатив. И этот человек всю жизнь переживает, что там его это, мясо не докладывали тиграм, там еще чего-то, значит, у него какие-то проблемы. Он живет этим прошлым, не может отпустить, да. То есть, смотрите, и Библия предлагает, поверь, что прошлое, которое было, Христос говорит, я за это заплатил, я это искупил. Отпусти это, не живи прошлым. То есть, это уже как первый шаг счастья. Потом Библия дает надежду. То есть, почему человек тоже несчастный? Потому что он смотрит в будущее, и там у него страхи, переживания. И самое интересное, что он смотрит в начале жизни в будущее, у него же там еще радужные какие-то вещи, а чем ближе к концу, он уже смотрит и видит там гробовая доска там, и все прочее, и он уже растерян. И вот, когда христианин, он получает надежду, что он смотрит в будущее, и видит там не конец, не финиш, как атеист, допустим, а он видит там всего лишь переход, немножечко даже, да не немножечко, а совершенно другую реальность, вечность, где не будет ни плача, ни слез. И, соответственно, есть вера, есть надежда и любовь, чтобы сейчас можно было выстраивать взаимоотношения. Поэтому вот что говорит вера, надежда. И любовь, но любовь из них больше. Почему больше? Потому что любовь – это в настоящем сейчас.
Ну, проявите свою любовь к нам, к Теосмедиа, подписавшись на ежемесячные пожертвования.
Я так и знал, корыстный ты человек.
Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Да-да, в описании к этой трансляции есть ссылка для того, чтобы вы могли подписаться на ежемесячные пожертвования в пользу Теосмедиа. Это может быть 100 рублей и всего, но эти 100 рублей помогают нам охватить еще 1000 человек в наших трансляциях. Это здорово. Вы жертвуете нам 100 рублей, и таким образом становитесь соучастниками, сотворителями, да, со-создателями нашего эфира. По-моему, это классно. Это, кстати, повод быть счастливым человеком. Тут есть комментарий. Если счастлив здесь на земле, то зачем мне тогда желать рая? И дальше небольшая цитата. Многими скорбями и несчастьями предстоит нам войти в Царство Божие.
И?
Ну, вот если я счастлив, да, зачем действительно... Не кажется ли вам, что вот это чувство неудовлетворенности, несчастья, это может быть таким инструментом в Божьих руках для того, чтобы нам
ну, показать? Я сейчас это, да? Только что об этом говорил. Да-да-да. Смотрите, наше же чувство счастья, на мой взгляд, оно зависит от того, насколько мы гармонично сможем связать свое прошлое, настоящее и будущее. И я могу быть сейчас счастлив, но это как по-еврейски такой, вроде бы все хорошо, но такой, как я с евреями иногда общаюсь, у меня дома, кстати, одна тоже
да
есть.
Сам, да и сам да, тоже.
И они, вроде бы все хорошо, но, а вдруг что-то, потому что история еврейского народа говорит о том, что даже когда все хорошо, готовься, что что-то случится. И вот человек, он говорит, я сейчас испытываю, но внутри он остается, вроде бы все хорошо, но смотрит в будущее. И если в этом будущем нет уверенности, нет понимания, что я вечен, я буду, я иду, и я знаю, куда я иду, для чего я живу, то есть какая цель, то в конце концов, ну, я не верю, что такой человек может быть, скажем, в долгосрочной перспективе испытывать чувство счастья, удовлетворения.
Спасибо большое, друзья. Это был эфир «Вера, не верю». Валерий Гайдайчук, пастор церкви «Церковь Божия». Сейчас он еще раз скажет, где его можно найти, поймать.
Да, друзья, у нас есть... группа ВКонтакте «Церковь Божия Санкт-Петербург». Можете подписываться. Также у нас есть проходит служение. Суббота в 18 часов. Ленинский, 113. Если кому-то интересно, в отличие от церкви Владислава Юртова, где все несчастные, вот, у нас вы будете счастливыми. Ну, это шутка, конечно.
Всем пока. До встречи в прямых эфирах. А мы пойдем поговорим с Валерием о нашем несчастье и его счастье. Всем пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.